Здравствуйте, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске.
Кремль тщетно пытается подстраховаться на случай появления в большой политике бывших узников совести, вышедших на свободу. В дело Сергея Магнитского вмешался высокий суд Лондона, изучающий причины чудесного обогащения российских следователей, разорявших Hermitage Capital. Сегодняшняя страница нашего исторического календаря посвящена драматической судьбе Александра Солженицына, ушедшего из жизни 5 лет назад. Модель общественного телевидения России не выдерживает проверки на прочность реалиями российской действительности. Самым красноречивым ответом гражданскому обществу на накопившиеся у него вопросы к Кремлю стал подписанный Владимиром Путиным и вступивший в силу 3 августа закон, продлевающий сроки погашения судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Этим законом, по единодушному мнению, власти решили обезопасить себя от политических амбиций действующего узника Ходорковского и будущего Навального. Оба осуждены за тяжкие преступления, что лишает их возможности, покинув тюремные застенки, избираться в органы власти. Новый закон продлевает этот вынужденный промежуток с 6 до 8 лет и с 8 до 10 лет, соответственно. Впрочем, власть имеет и иные способы воздействия на неугодных, признает писатель Эдуард Лимонов.
Я был осужден тоже за тяжкое преступление. Но сейчас говорят, повысят срок до 10 лет, но у меня 10 лет, вот я был освобожден 30 июня, 10 лет тому назад. Поэтому я себя в этом смысле чувствую в безопасности. Меня не допустили до выборов в 2011 году, в декабре, до выборов президентских, путем совершенно простых полицейских с оружием в руках, которые окружили здание, в котором должно было быть собрание моей инициативной группы. Все. А Центр избирком не принял документы.
Что касается Ходорковского, то он после освобождения должен был вернуть себе право избираться в 2020 году. Но с учетом нового закона его судимость будет погашена в 2022 после парламентских выборов. Зато ужесточение законодательства наверняка осложнит карьеру Алексея Навального, уверен журналист Николай Троицкий.
Для Ходорковского уже это все не важно, потому что вряд ли он будет какую-то государственную политическую карьеру у него. Ему бы выйти на свободу, и больше, по-моему, уже ни о чем он не мечтает. Навального, конечно, осложнит. Но ведь любую такую поправку можно отменить и даже ввести в действие задним числом, потому что только ухудшающее положение нельзя вводить задним числом, а то, что улучшает положение гражданина, то можно и задним числом ввести. Так что, я думаю, ничего такого фатального, рокового пока в этом нет.
Теперь, если приговор по делу Навального вступит в силу и он отправится в колонию, то, освободившись через 5 лет, он сможет избираться только в 2026 году. Однако узники совести уже вступили в открытый поединок с властью, убежден журналист Сергей Доренко.
Это толкает и Навального, и Ходорковского к радикализации. И Навальный, и Ходорковский будут искать решение в иной сфере. И здесь принципиально важно, как власть оценивает собственную стабильность. И если власть оценивает собственную стабильность как нерушимую, незыблемую, то Навальный и Ходорковский таким образом уничтожаются. Если это не незыблемо, то Навальный и Ходорковский будут агентами расшатывания ситуации, поскольку им не дают законных коридоров для восхождения к власти.
Недолговечность нынешней правовой системы, осложняющая жизнь политических узников, очевидно журналисту Николаю Ускову.
Эта система не выглядит очень устойчивой. И в конечном итоге, я глубоко убежден, она будет демонтирована. Это просто вопрос времени. Да, и все те законы, которые приняты, да, которые приняты в том числе для того, чтобы задушить гражданское общество, ликвидировать политический диалог, ликвидировать конкуренцию между политиками, обеспечить монополию власти даже не одной партии, в общем, очень узкой группы лиц. Вот вся эта система, все эти законы, они будут отменены. В этом у меня нет никакого сомнения. Поэтому в кратковременной перспективе их политическая деятельность и так осложнена. Ну, она будет осложнена еще чем-то, такая вишенка на торте. Вот и это им тоже еще осложнит жизнь. Но вот долговременной перспективе оковы тяжкие падут, темницы рухнут.
С Сегодня гость нашей студии Валерий Борщев, член политкомитета Демократической партии «Яблоко», член Московской хельсинской группы. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, осложнит ли дальнейшую политическую карьеру Навальному и Ходорковскому продление сроков погашения судимости по их статьям?
Несомненно, так оно и задумано. Вообще-то, эта тенденция выключать людей из гражданской жизни, общественной жизни, она глубоко порочена. Весь мир идет по принципу таковому, что позволить человеку, вышедшему из тюрьмы и заявившему себя как законопослушный гражданин, или, как возможно, быстрее включиться в жизнь общества, в жизнь государства. Этот пункт, в общем-то, что такое продление срока судимости? Это гражданская смерть. То есть человек, это как вот помните, Чернышевский был и над ним совершалась гражданская казнь, вот так и это гражданская казнь. То есть человек вышел, но как гражданин он над ним совершена такая казнь. Это в сущности своей противоречит демократическим принципам, это в сущности своей противоречит даже уголовной исполнительной политике, поскольку она, повторяю, направлена на то, чтобы гражданин как можно скорее включился в гражданскую жизнь. А в данном случае это абсолютно обусловлено таким мелким, я бы сказал, таким, ну, мелочным подходом отомстить общественным деятелям, которых не хотят видеть на общественной арене, Навальному и Ходорковскому. Ну, я не знаю, они формально, конечно, могут их ограничить, но общественное признание, общественное внимание к этим людям настолько велико, что... Сработает ли эта система с точки зрения общественного мнения? Думаю, что нет. Думаю, что общественное мнение сильнее этого запрета. Да, они не пустят их в Думу, они не дадут им права избираться, но на общественное внимание это не повлияет, так что тут власть бессильна. И, конечно же, каких-то ярких личностей, а, несомненно, Навальный и Ходорковский таковыми являются, они не хотят видеть в Думе, для них это страшно, для них это обременительно. Естественно, общество будет внимательно следить за деятельностью этих депутатов. Для них это... Сейчас что? Сейчас серая дума. Ну, ладно, обозвали Думу госдурой. Ничего, это не волнует. Не волнует нашу власть, что Дума дискредитирована, что Дума признается как ничтожество. Хотя это страшный факт. Парламент в глазах общества ничтожество. Это дискредитация вообще системы государства, дискредитация правовых основ, дискредитация Конституции. Но вас это не волнует, ее это устраивает. Поэтому, конечно, им страшно видеть ярких личностей, любых ярких личностей, будь то Явлинский, будь то Ходорковский, будь то Навальный, будь то кто-либо другой, они боятся ярких личностей, поскольку совершенно будет ясно, что эти политики – посредственность, откровенная посредственность.
А удивил ли вас отказ мэра Собянина участвовать в дебатах с Алексеем Навальным?
Нет, отказ Собянина участвовать в дебатах не только с Навальным. Я думаю, что он не хотел и с Митрохиным, я думаю, что он не хотел и с Мельниковым дебатировать. В принципе, власть, и вот это мне непонятно, а что Собянину бояться? Он опытный хозяйственник, опытный полемист, я с ним знаком был еще, когда он был в Совете Федерации, как раз вот мой закон по общественному контролю, тогда Совет Федерации завалил, создали согласительную группу, Совета Федерации возглавлял Собянин, а Государственную Думу я. Он мог бы полемизировать, чего ему бояться? Но вот эта установка, что власти нельзя соприкасаться с обществом напрямую, она устойчива. Хотя в данном случае Собянин только бы выиграл, если бы пошел бы на эти дебаты. Я не думаю, что он бы выглядел бы очень беспомощно, у него есть аргументы. А те обличения и та критика, которая была бы совершенно справедливой и со стороны Навального, и со стороны Митрохина и других, она бы, в общем-то, как бы давала бы ему шанс заявить о том, что да, вот он учтет мнение общества, и если он хочет выглядеть демократическим кандидатом, а у него такие потуги есть, Он от этого только выиграл. Это закономерно. Это говорит за костенелость сознания, это говорит о их ограниченности, об отсутствии такого творческого подхода. Да, Собянин насчет фильтра муниципальных депутатов принял решение, это хорошо, но вот дальше он не пошел. Это еще в традициях этой власти. Она, конечно же, труслива. Она боится соприкасаться с обществом.
А как, по-вашему, говорят ли допросы экспертов по делу ЮКОСа, что власть не собирается отпускать Ходорковского в отпущенные сроки?
Судя по всему, у власти есть такое намерение держать Ходорковского и Лебедева максимум, сколько они могут. Так что опасения защиты здесь вполне правомерны. Но мне кажется, что мы должны, в общем-то, как-то на это повлиять. Тут вот решение Европейского суда по правам человека власть решила было истолковать свою пользу. Ничего подобного. В свою пользу его она не может истолковать. Потому что суд рассматривался Европейским судом по правам человека, первый суд признан несправедливым. И это уже основание для пересмотра его. Я думаю, что по второму суду будет аналогичное решение. И там очень серьезные претензии, то есть претензии, дающие право пересматривать суд. Поэтому как долго, если сейчас тут Европейский суд по правам человека очень осторожно заявил о том, что вот, по мнению многих, здесь есть политические мотивы, то ж если будет дальше, это будет откровенно политическое суд, откровенно политическое давление, ясно для всех, даже для самых дистанционных юристов, которые стараются дистанцироваться от политики. Думаю, что это им непросто будет сделать. Но желание у них такое есть, думаю.
Большое спасибо. Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщев, член политкомитета Демократической партии «Яблоко». Продолжаем наш выпуск. Интерпол не будет участвовать в поисках и аресте главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, так как это противоречит принципам международной организации. Об этом заявил ее генеральный секретариат. Вся информация, относящаяся к российскому запросу по этой теме, уже удалена из баз данных Интерпола. А всего неделю назад в высоком суде Лондона завершились предварительные слушания по иску фигуранта списка Магнитского, российского безработного, в прошлом следователя МВД Павла Карпова, к Уильяму Браудеру. 35-летний Карпов работал следователем в московском ГУВД. Его и еще 59 человек Браудер публично обвинил в причастности к афере, в результате которой были украдены 230 миллионов долларов у российских налогоплательщиков. В ответ на закономерные вопросы об источниках своего чудесного обогащения, Карпов заявляет, что совмещал работу следователя по экономическим преступлениям с ремонтом и дизайнерским оформлением элитных квартир и коттеджей. Формальную неуязвимость Карпова допускает журналист Федор Лукьянов.
Никто не может запретить человеку, занимающему какую-нибудь государственную должность или даже позицию в правоохранительной системе, в свободное от работы время заниматься ландшафтным дизайном или любым другим хобби, которое может быть оплачиваемо. Я надеюсь, что следователь Карпов исправно платит налоги со своих доходов, которые он получает как ландшафтный дизайнер. Ну и если он действительно это может доказать, то, что называется, без комментариев. А так, насколько он талантлив, вот было бы интересно посмотреть на пару ландшафтов, которые он создал.
Уильям Браудер обвинил Карпова в том, что вместе с группой офицеров полиции он организовал арест и пытки Магнитского после того, как юрист разоблачил мошенническую схему. Не видит ничего предосудительного в показаниях Карпова журналист Сергей Доренко.
Лгать иностранцам и говорить им то, что иностранцы хотят увидеть и услышать, это обычное дело, и Карпов, как мне кажется, идет по этой тропиночке ужасной. Я не знаю, насколько сглотнут все это иностранцы. Не знаю. Но русским, если бы он все это рассказывал, все бы хохотали. До слез.
Незаслуживающие доверия, считает версию истца журналист Артемий Троицкий.
Показания сказочно обогатившегося следователя Карпова, естественно, не заслуживают доверия, поскольку любой человек, обладающий хотя бы минимальными намеками на здравый смысл, поймет, что все его объяснения по поводу того, откуда у него то, это, пятое и десятое, вот, от каких-то таких золотых рыбок, сказочных друзей или мифических покровителей, естественно, что это все смехотворно.
Тяжательство служителя Фемиды, очевидно, политологу Глебу Павловскому.
Я ничего не знаю о дизайне господина Карпова, кроме вот тех сведений, которые были в прессе, которые говорят о нем как о крупном финансовом дизайнере. Его финансовый дизайн действительно впечатляет, особенно для человека с профессией судьи.
На объективность независимого суда рассчитывает журналист Николай Усков.
При всей, казалось бы, очевидности истории с Магнитским, поскольку не было бесстрастного, да, многостороннего рассмотрения этого дела, да, мы имеем дело только с, собственно, довольно эмоциональными публикациями, спровоцированными Браудером. Да. Я полагаю, что картина более объемная. Да. Я бы подождал как раз решения независимого суда, в том числе по этому иску. Я, насколько знаю, этот следователь очень уязвлен обвинениями в свой адрес, причем уязвлен и, кажется, готов потратить все деньги, которые у него есть, не знаю, украл он их или честно заработал, будучи дизайнером, на то, чтобы вернуть себе честное имя. Посмотрим, удастся ли ему это.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщев, член политкомитета Демократической партии «Яблоко». Как вы считаете, Валерий Васильевич, достойно ли доверия лондонского суда показания следователя Карпова, сказочно обогатившегося на деле Магнитского?
Вы знаете, я был на заседании этого Королевского суда в этом древнем здании, ну, в качестве зрителя, не более, суд открытый. И, конечно, на меня произвели огромные впечатления, доводы, который приводил адвокат Карпова. Удивительно, чтобы защититься, Карпов сообщает, что он получал огромные суммы, будучи государственным служащим, будучи полицейским, огромные суммы от того, что он вместе с мамой ремонтировал квартиры и дизайны. То есть, этакий молдаванский гастарбайтер, оказывается, господин Карпов, что у него есть такой друг, который ему вообще щедро дает огромные суммы, что банки, в общем-то, безработному Карпову, он безработный, дают огромные субсидии, что сумма, которую он заплатил даже в начале, это, по-моему, 13 тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы вступить в процесс, он пошел на этот суд, и зная, что ему этот процесс обойдется дорого, весьма дорого. И защищаясь, доказывая, что якобы он невиновен, он, в общем-то, раскрывает вещи, которые должны заинтересовать наш Следственный комитет. Нет налоговых деклараций, заявлений о заработках господина Карпова, о которых он заявил в Королевском суде. Нет их. Из каких это пор полицейский получает какие-то данные, деньги от каких-то людей, надо проверить, нет ли здесь конфликта интересов. И даже при подсчете тех сумм, которых он назвал, все равно он не мог иметь ту собственность, ту недвижимость, машины, которые у него имеют. То есть на суде, защищаясь, Карпов обнародовал вещи, которые должны заинтересовать наш Следственный комитет. Нет налоговой декларации, непонятные доходы, непонятные связи с предпринимателями. Это что такое? Наши полицейские общаются с предпринимателями богатыми, получают от них деньги, субсидии. С какой-то стати? За что? И он, конечно, отчаянно доказывал, что он не имел отношения к Магнитскому. Да, он признал, он в 2007 году допрашивал Магнитского. Это уже немало. Уже достаточно серьезное признание. Человек, которого Магнитский обвинил в хищении, ведет его допрос. Он несет ответственность, он причастен к гибели Магнитского. И вот эта попытка уйти от этого, она совершенно... очевидно, понимаете, он там ссылается, вот, дескать, доклад президентского совета, там это он как-то о нем походя, доклад президентского совета и акт нашей общественной наблюдательной комиссии о гибели Магнитского имеет серьезные доказательные аргументы. Почему? Никто из властных структур, ну, прежде всего президент, не поинтересовался нашими аргументациями, а поспешил сказать, что, дескать, Магнитский умер своей смертью. Да нет, мы же предоставили документ, подтверждающий то, что была применена резиновая палка, дубина. Он есть, он существует, он подписан. Мы предоставили фотографии, где есть следы побоев. Есть свидетельства врачей скорой помощи, что они нашли его сидящим на полу в камере, отнюдь не в палате интенсивной терапии, как официально выдается. Почему бы президенту не позвать нас и не спросить? Ну, он может с нами не согласиться, но почему не выслушать наше мнение? Нет. Вот это вот стремление вообще закрыть дело Магнитского, оно разрушительно для всего общества, для всего государства, потому что ну, это очевидные вещи. Очевидные вещи, что он умер под воздействием и охранников, и условий содержания, и это требует. И в начале действительно как бы шло. Я помню на заседании президентского совета я спросил Бастрыкина, а почему вот вы только Кратова привлекаете, это, в общем-то, мелкую сошку? Он сказал, ничего, это только начало. Это было обнадеживающее заявление. И мы ждали, что вот да, вот Кратова, дальше пойдет Гаус, дальше пойдут остальные, все. Закрыли, сменили следователя, и все. И теперь для них, конечно, крайне важно доказать, для них, я имею в виду для властных товарищей в Москве, что Карпов не имеет отношения к гибели Магнитского. Вот на это все и направлено. На это направлено огромные деньги кладутся, огромные усилия, что, дескать, нет, он не виновен. Нет, он виновен. Какая степень вины? Это требуется доказательств, это требуется исследование. Да, косвенно, но виновен. Виновен, хоть лично он не убивал. Но попытка закрыть это дело, на мой взгляд, она просто преступна.
А как, по-вашему, ощущается ли за спиной у Карпова наличие высокопоставленных покровителей?
Ну, один сам по себе факт, вот этой огромной суммы, она просто... Он взял самого дорогого, одного из самых дорогих адвокатов там. У Браудера гораздо дешевле адвокат и менее престижный, а Карпов выбрал уж такого дорогостоящего. И откуда у него эти деньги? Нет у него, конечно, этих денег. Конечно, это какие-то могущественные люди за его спиной и платят. И самое главное, ну, конечно же, они не переживают за судьбу Карпова, если он сейчас безработный, они не стремятся там устроить. Они переживают за само дело. Им надо доказать, что, дескать, Магнитский умер сам по себе. Вот, пожалуйста, первое дело. Вот человек, который хочет доказать, что его оклеветали, и тут... Могущественные люди, весьма могущественные. Таких денег представить, я не знаю, кто может вложить в этот процесс. Они делают все, чтобы доказать это немыслимое. Вот. Ну, я не знаю, как, выиграют они дело или не выиграют, но сам процесс, вот, на котором я был, он показывает, что Карпов человек, которым должен заинтересоваться Следственный комитет. Ох, как все у него не было. Благополучно. Ох, как сколько действий и фактов он сам о себе назвал, которые требуют внимания правоохранительных органов. Посмотрим. Решение, кстати, будет только одно. Принять ли к делу, рассматривать ли этот вопрос. Это не по сути того, что пишет Карпов. Просто ответчики возражают, что о правомерности принятия Королевским судом этого дела. Вот, поэтому это еще такое, так сказать, не окончательное решение. Но, тем не менее, конечно, оно важно, поскольку, в общем-то, на самом процессе вскрылись очень серьезные, я считаю, очень негативные факты относительно личности Карпова.
Спасибо. Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщов, член Политкомитета Демократической партии «Яблоко». Продолжаем наш выпуск. Общественное телевидение России продолжает оставаться в центре всеобщего интереса после того, как его гендиректор Анатолий Лысенко заявил, что бюджет телеканала почти иссяк. Тогда глава Роспечати Михаил Всеславинский даже лично пожертвовал каналу 100 тысяч рублей. Позднее он же заверил, что никакой катастрофы с финансированием у ОТР нет, и проблема может быть решена предоставлением кредита. Напомним, что стартовой суммой, щедро выделенной государством своему детищу, были 1,5 миллиарда рублей. Загадочным представляется мгновенное разорение солидной телекомпании журналисту Артемию Троицкому.
Но вся история с общественным телевидением России, которое действительно только что приступила к работе, а там, кстати, у них был на одной съемке и тут же обанкротилась, вся эта история какая-то очень странная, если не сказать абсурдная. То есть, если им обещали одни деньги, а потом сказали, нет, извините, мы вам дадим, ну, условно говоря, не 100 миллионов, а 20 миллионов, ну, это значит подстава со стороны тех, кто им эти деньги обещал. Если им дали столько денег, сколько они запрашивали, и эти деньги вдруг резко кончились, вот это означает, что те, кто запрашивал деньги, или худший вариант, их прикарманили, или, я думаю, более вероятный вариант, сильно просчитались в своих расчетах. В любом случае, это какая-то абсурдная история, которая, ну, лишний раз просто говорит о том, насколько бездарно у нас все происходит и насколько чудовищно все управляется.
Наиболее дальновидные представители телесообщества предупреждали, что в нынешнем виде и по способу финансирования, и по механизму назначения руководителя ОТР противоречит самой идее общественного телевидения и обречено на крах. В искренность идеи общественного телевидения не верит журналист Николай Усков.
Вообще, это телевидение создавалось для того, чтобы бросить некую кость обществу, дескать, вот, смотрите, создаем общественное телевидение. Смысла я в нем никакого никогда не видел, деньги полагал, в общем, уже украденными. Я буду очень рад, если это дело прикроют, чтобы их дальше не крали или, во всяком случае, не тратили нерационально. Да? Гораздо разумней, на самом деле, эти деньги потратить на то, что действительно нужно. Хотя бы подумали о том, как действительно детишкам помочь, раз их теперь не выпускают за границу.
Своего разочарования работой общественного телевидения не скрывает публицист Николай Троицкий.
Я решительно не понимаю, чем этот телеканал, который называют общественным телевидением, отличается от всех остальных, и почему именно вот его надо считать каким-то особенным общественным телевидением. При том, что там были некоторые фильмы и передачи, которые я смотрел с удовольствием, но они, по-моему, конкретно к этому телевидению отношения не имели. Я мог бы их также посмотреть на любом другом канале.
Завышенная стоимость идеологической машины вполне объяснима с точки зрения журналиста Сергея Доренко.
Общественное телевидение почему должно быть хуже? В конце концов, общество того стоит, как вы говорите. Какое-нибудь капиталистическое телевидение может транжирить сотни миллионов долларов на какое-нибудь шоу, например, новогоднее, то почему общественное телевидение должно быть подстилкой? Общественное телевидение даже в своем названии несет растрату. Оно, в конце концов, общественное. Шапки долой.
Не видит криминала в истории разорения работающего на Кремль канала журналист Федор Лукьянов.
Телевидение – вещь дорогая, дорогостоящая. Запуск канала, запуск, то есть, соответственно, создание всей инфраструктуры – это дорогое удовольствие, поэтому я совершенно не удивляюсь, что у них кончились деньги. 1,5 миллиарда – это не такая уж огромная сумма для такого масштабного начинания.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск.
5 лет назад ушел из жизни Александр Солженицын, патриарх отечественной словесности и отважный борец с тоталитарным режимом. Современники высоко ценили его уникальный опыт противостояния бесчеловечной системе, оплаченный годами пребывания в тюремных застенках и горьким опытом изгнания. Отвергавший сотрудничество с сильными мира сего и даже отказавшийся принять орден от президента Ельцина, на склоне лет великий писатель неожиданно сблизился с властью и даже был отмечен несколькими регалиями, что породило закономерные вопросы у его почитателей. Неподвластным суду современников считает образ автора «Архипелага ГУЛАГ» политолог Глеб Павловский.
Я думаю, что репутация Солженицына уже недоступна для наших политических игр, она будет только укрепляться. И, как говорил идейный враг Солженицына Иосиф Виссарионович Сталин, значит, как говорится, режимы приходят и уходят. А в данном случае Солженицыны остаются.
В октябре 1970 года Александру Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе. Однако первые попытки отметить заслуги писателя предпринимались у него на родине. В 1964 году редколлегия журнала «Новый мир» безуспешно выдвигала повесть «Один день» Ивана Денисовича на Ленинскую премию. Премию Солженицын не получил, его кандидатура была изъята из списков для тайного голосования. Хрущевская оттепель подходила к концу, и власти стремились стереть память о сталинском терроре. Тем удивительнее альянс классика с Кремлем на рубеже нового тысячелетия. Целый ряд неточностей отметил в поведении писателя в последний период его жизни журналист Артемий Троицкий.
Довольно многие вещи повредили репутации Александра Исаевича. И с числа тех, что он позволял себе в последние годы своей жизни, но при всей спорности, иногда явной реакционности его высказывания и так далее, он, естественно, имел на это право и моральное, и интеллектуальное, и тем более творческое. Но вот заигрывать с кремлевскими негодяями и петь им осанну, и делать вид, что в России все в порядке и страна идет верным путем, вот это было, на мой взгляд, позорно. Так что я не знаю, может быть, в глазах многих репутация Александра Солженицына осталась незыблемой, в моих глазах она обрушилась и очень радикально.
Последним произведением Солженицына, опубликованным до изгнания из СССР, в 1966 году рассказ «Захар Калита». В следующем году Солженицын отправил съезду писателей открытое письмо, в котором призвал покончить с цензурой. Его конфликт с властью был тогда столь же логичен, сколь и неизбежен. Масштаб личности Нобелевского лауреата внушает пиетет журналисту Николаю Ускову.
Солженицын – сложная фигура, как и любой писатель. Он находился вне партии, да? Он исходил из некого своего видение России. Это видение складывалось у него не сразу, оно складывалось постепенно. Он никогда не был либералом, этого не скрывал. Я с уважением отношусь к такой позиции. На самом деле, полагаю, что мы сами не знаем, какой должна быть Россия. Да? Должна быть она прозападной и либеральной, или она должна быть пасконной и традиционной, полумонархической страной. Я думаю, что Солженицыну в глазах либеральной интеллигенции, конечно, его сотрудничество с нынешней властью навредит. Да, я помню эти похороны, на которые под дождем никто не пришел, кроме, кажется, Путина и Медведева, и, может быть, нескольких родственников и нескольких знакомых. Это, конечно, было странное зрелище и довольно, я бы сказал, постыдное для страны. Но так или иначе, я полагаю, что в некой долговременной перспективе репутации господина Солженицына ничего не угрожает.
В начале 70-х органы КГБ конфисковали рукопись романа «В круге первом», а также литературный архив писателя. В 66-м году партийные организации Москвы получили директиву не устраивать читательских вечеров с участием Солженицына, а в канун 68-го года руководители секретариата Союза писателей приняли решение запретить публикацию романа «Раковый корпус». Непогрешимым считает образ автора «Одного дня» Ивана Денисовича журналист Максим Шевченко.
Александр Солженицын с Кремлем не сотрудничал, он отказался взять награду из рук Ельцина, и поэтому он был, есть и остается одним из величайших русских писателей, политических деятелей, борцов, несмотря на многие его ошибки.
В 69-м году Солженицын был исключен из Союза писателей. Резко контрастирующий с этим периодом последующая назидательность автора «Красного колеса» претит журналисту Сергею Доренко.
Солженицын давно, тщательно, с моей точки зрения, двигался в сторону охранительства, в сторону консерватизма, в сторону запрета потребления, запрета модели нынешнего общества. Боюсь, что кроме одной, может быть, двух повестей, он не кажется мне писателем в других текстах, он вообще мне не кажется писателем. Он не кажется мне прозаиком.
В разгар застоя рукописи романа «В круге первом» и «Раковый корпус» попали на Запад и были изданы там без согласия автора, что только усугубило его и без того тяжелое положение на родине. Писатель отказался нести ответственность за публикацию своих произведений за границей и заявил, что именно коммунистические власти способствовали вывозу рукописи из страны, чтобы был предлог для его ареста. Публикация в 73-м году в Париже архипелага «ГУЛАГ» усилила антисолженицынскую кампанию. 13 февраля 1974 года писатель был арестован, обвинен в государственной измене, лишен советского гражданства и депортирован в ФРГ. Дальнейшее хорошо известно. Неполноту информации, которую он обладал после возвращения на родину, считает причиной извиняющей поведение великого гуманиста Николай Троицкий.
Александр Исаевич, то, что называется как поддержка режима, ну, он просто одобрял деятельность Путина в определенном направлении, ну, он недостаточно был хорошо и глубоко информирован о том, что реально происходит в России. Он все-таки судил по достаточно, ну, такой обрывочной и неполной информации. И поэтому для него было главное что? Что, как он это представлял себе, что вот дело шло к развалу, а потом при Путине дело все пошло обратно к восстановлению и к росту, и в какой-то мере, если брать первые годы правления Путина, он, в общем, правильно это оценивал. Ну, а такие вот, так сказать, другие негативные последствия, ну, просто он даже мог о них и не подозревать.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщов, член политкомитета Демократической партии «Яблоко». 5 лет назад ушел из жизни Александр Солженицын. Скажите, пожалуйста, Валерий Васильевич, как ощущается его отсутствие в российской общественной жизни?
Вы знаете, ощущается очень остро. Наследие Александра Исаевича, да даже и при жизни, оно не оценено достаточно серьезно ни обществом, ни государством. Более того, государство, оседлав некоторые его идеи, извратили их абсолютно наоборот. Понимаете, я, в общем-то, был знаком с Александром Исаевичем, с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, а всегда говорят, что якобы они были, так сказать, оппоненты. Они действительно спорили. Действительно, у них были проблемы, но это были люди, которые, в общем-то, были в одном процессе. Не случайно Андрей Дмитриевич в книге «О стране и мире» исключил статью его «Возражение против письма к вождям», и не случайно именно Александр Исаевич выдвинул Андрея Дмитриевича на Нобелевскую премию. То есть я жил в ту эпоху, когда вот эти два гиганта определяли многих из нас жизнь. И я считаю, что полемика Андрея Дмитриевича и Александра Исаевича во многом определила характер нашего правозащитного движения. Оно не похоже на правозащитное движение других стран, поскольку Александр Исаевич настаивал на том, что должны быть ценностные начала в правозащитном движении. Не некое такое плюралистическое действие, такое абстрактное, ну, присущее больше ныне постмодернистскому периоду, а основанное на ценностных, на иерархии ценностей. И это в результате полемики вот этих двух сторон укрепилось правозащитное движение. Мне кажется, что правозащитное движение, которое сегодня существует, это оно сформировалось именно во многом под влиянием не только Андрея Дмитриевича Сахарова, но и Александра Исаевича. И сегодня, конечно же, чрезвычайно важно к нему обращение, к его идеям, к его ценностям. Хочу напомнить, он, кстати, вот он у вас выступал на НТВ, и, по-моему, даже дважды, и он тогда уже говорил о том, что избирательная система, где губительно, где избирательная комиссия формируется властью, а не обществом, она ничего дать это хорошего не может. Это был 96-й год, по-моему. Вот. И сегодня мы просто обязаны вернуться к этим идеям. Тогда прошли мимо его идей земства, но дело ж не в том, что он как бы обращался, может быть, как в некоторой степени к архаизму, личному периоду. Нет, там был главный принцип представительства на местном уровне всех слоев, всех представителей общества полностью, и чтобы голосовали за людей, которых они знают, не абстрактно за программы, там, так сказать, и заявления, а за живых людей, где важна репутация. Очень важный принцип. И мне кажется, что сейчас время вернуться и все это освоить. Сейчас самое реальное время вернуться и прочесть заново «Архипелаг ГУЛАГ». «Архипелаг ГУЛАГ» возвращается. И я вот бываю на процессе по болотному делу, и я могу точно сказать, это процесс сталинского периода.
А как, по-вашему, справедливо ли обвинение Александра Исаевича, что он в последние годы слишком тесно общался с сильными мира сего?
Вы знаете, Это самая больная сторона для меня. Я очень люблю Александра Исаевича, и я, в общем-то, счастлив тем, что мне пришлось с ним общаться, обсуждать с ним многие проблемы. Вот. Но когда его сближение было с Путиным, для меня это был удар, конечно. Так. Единственное, что я могу сказать, это оправдание, напомнить Пушкина Александра Сергеевича, который тоже, пообщавшись с Николаем Первым, как известно, изменил некий тон в отношении государя-императора, и Вяземский, как вы помните, весьма сурово оценил, что Николай, обвел вокруг пальца Пушкина, как гусар молодую девушку. Бывали такие в истории и с Пушкиным, и с Александром Исаевичем. Вот. Но это я могу понять, потому что он настолько больно переживал за то вот состояние общества, народа, а для него идея сбережения народа была ключевой, как известно, что он надеялся, что вот некий такой стабилизационный период позволит дать некое послабление, улучшение жизни народа. Все произошло совершенно наоборот. Я считаю, это была ошибка Александра Исаевича, вот такая, воспламенеть такими иллюзиями после встречи с Путиным. И история показала, что это была ошибка. Ну что ж, великие тоже ошибаются, гении тоже ошибаются. Вот Пушкин ошибся, Александр Исаевич ошибся. Ну что ж, бывало.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Валерий Борщев, член Политкомитета Демократической партии «Яблоко». Продолжаем наш выпуск. Двойственные чувства оставило на минувшей неделе сообщение Центра общественных связей ФСБ России о том, что архив всемогущего ведомства передал на хранение в Федеральное архивное агентство рукопись романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Все рукописные экземпляры и черновики великого романа были конфискованы в феврале 1961 года при обыске, проведенном КГБ, дома у писателя. Тогда же была изъята и копия романа, которая находилась в редакции журнала «Новый мир» для перепечатки. На протяжении 52 лет все они хранились в архиве спецслужб. Чудом сохранившийся экземпляр впервые был опубликован в Швейцарии в 80-м году. В России роман увидел свет только в 88-м. Министр культуры Владимир Мединский искренне поблагодарил руководство ФСБ за то, что бесценная рукопись была сохранена. Свои вопросы к следователям КГБ у журналиста Артемия Троицкого.
Если я был бы сотрудником Министерства культуры, то я сначала высказался бы на ту тему, почему это вдруг рукопись романа Гроссмана «Жизнь и судьба» оказалась в органах госбезопасности, что само по себе, ну, как бы довольно странно, хотя вполне понятно. Ну, а потом, естественно, можно было бы и сказать спасибо за то, что спустя много десятилетий они эту свою ошибку исправили. Я надеюсь, что органы при этом извинились и сказали, что больше не будут.
Сомнительными считает заслуги чекистов писатель Эдуард Лимонов.
Ну, я думаю, не надо было в первую очередь отымать эту рукопись у Гроссмана. Ну, как это? Ну как? Теперь уже что, медаль, может быть, им дать за это? Ну, ребята, за каждый обыск они будут получать медаль. Да не, ну, нонсенс и глупости. Другое дело, что могли бы не отдать. Вот в чем вся история. Могли бы не отдать. Я вот думаю всегда о судьбе своих рукописей. Раньше говорили, КГБ все-таки было надежно. Если они изымали рукопись у писателя, то она сохранялась, можно было бы там через лет 20 вдруг она. А сейчас с этими нынешними новыми ФСБшниками, никогда не знаешь, они ее завтра загонят куда-нибудь.
В добрую волю органов госбезопасности с некоторыми оговорками готов поверить журналист Николай Усков.
Надеюсь, что это не последнее, что органы безопасности вернут обществу. А, к сожалению, они отняли не только рукописи, но и жизни миллионов людей, да, и как-то не очень, по-моему, понимают, судя по всему, если в их кабинетах до сих пор висят портреты Дзержинского.
Поступок чекистов заслуживает самой искренней благодарности, уверен журналист Максим Шевченко.
Конечно, что заслуживают. Всякое возвращение из небытия рукописи, которые казались сгоревшими, это событие, за которое надо хвалить тех, кто вернул рукописи, которые, как мы думали, уже сгорели и уничтожены.
Рассекречивание архивов КГБ приветствует политолог Глеб Павловский.
Очень хорошо, что вернули рукопись, которую, между прочим, обещали вернуть 10 лет назад, и по совершенно неизвестной причине солили все это время. Сегодня это возвращение является способом заставить забыть или заставить прекратить говорить о гигантских массивах, гигантском корпусе документации, которая спрятана в архивах КГБ, которая касается всех сторон политической, общественной и культурной жизни, и которая засекречена практически безнадежно.
Поистине чудесным считает обретение рукописи великого романа журналист Федор Лукьянов.
Одна из проблем современной России – это суперзакрытость архивов всяких, в том числе архивов госбезопасности, в которых хранится масса того, что не должно быть засекречено, что не должно быть скрыто от общественности и не несет ровно никакой угрозы безопасности. И если вот этот пример с рукописью Гроссмана будет только началом процесса постепенного открытия архивов и показа, что там есть, это можно только приветствовать.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщов, член Политкомитета Демократической партии «Яблоко». Как, по-вашему, Валерий Васильевич, заслуживали ли публичных похвал от Министерства культуры органы госбезопасности, которые вернули спустя полвека изъятую при обыске рукопись романа Гроссмана «Жизнь и судьба»?
Ну, по-моему, это глубочайший цинизм. Во-первых, никакой заслуги госбезопасности в том, что они сохранили рукописи, нет. Я «Жизнь и судьбу» читал в 60-е годы. Я тогда работал в «Комсомольской правде», и у нас в редакции на листках самиздатских на папиросной бумаге ходило это. И мы слышали рассказы, как приходили КГБшники, как они нагло вели себя по отношению к Гроссману, как Суслов с ним нагло разговаривал угрожающе, как у него изъяли это произведение. По-моему, это факт позора. Позора спецслужб, позора КГБ. И то, что Медынский благодарит, ну, по-моему, это какое-то полное смещение каких-то ценностей. Мы, к сожалению, не имели своего Нюрнберга. А это одна из тем суда. Суда, что сотворили спецслужбы, что сотворило НКВД и КГБ над нашей русской литературой. Оно отбросило страну, отбросило общество на многие десятилетки назад. Что такое лишить общества каких-то глубочайших произведений литературы и искусства? Это значит остановить продвижение мысли, это значит остановить развитие духа. Это глубочайшее преступление. Здесь должен быть наш Нюрнберг. Его не было, к сожалению, не было, и не дана была оценка и юридическая, и нравственная, моральная тому, что было содеяно. А мы всегда гордились нашей литературой. По специфике нашей страны литература у нас играла огромнейшую роль, большую роль, чем даже философия, философская мысль. Вот. Поэтому преступление спецслужб здесь велико. Не, повторяю, их надо не благодарить, а судить.
Как вы думаете, еще в архивах КГБ хранятся какие-то рукописи, может быть, доселе неизвестные российскому читателю?
Это пускаю. Допускаю, что что-то там есть, что что-то есть. Может быть, что-то есть и Мандельштама, может быть, что-то есть и Андрея Платонова, может быть, других, Зощенко, потому что, в общем-то, тогда же обыски были явлением обычным и официальным, и неофициальным. Произведения воровали и уничтожали. Вот. Судьба Булгаковского «Мастера и Маргарита» тоже мы знаем, она висела на волоске. Думаю, что есть. Думаю, что что-то есть. И, может быть, когда-то мы, в общем-то, познакомимся еще с чем-то. Но что касается «Жизни и судьбы», тут заслуги КГБ нет. Это Медынский что-то не понял.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Валерий Борщов, член Политкомитета Демократической партии «Яблоко».
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.